стоило им очутиться в зловонной тьме канализации, как режь глотку сбавил убийственный темп, который сохранял на поверхности земли. Джейк не думал, что виной тому темнота. Режь глотку, похоже, знал каждый изгиб и поворот их маршрута, в точности как похвалялся. Видимо, пленивший его негодяй тешился мыслью, что Роланд угодил в западню, и от него осталось мокрое место. Самого Джейка одолевали сомнения. Если Роланд заметил сторожевые проволоки, ловушку куда более хитрую и коварную, чем следующая. Вероятно ли, что он проглядел фонтан? Джейк допускал такую возможность, но не особенно в нее верил. Ему казалось более вероятным, что Роланд обрушил фонтан нарочно, чтобы успокоить режь глотку и, возможно, заставить его сбавить ход. Мальчику не верилось, будто Роланду по плечу пройти за ними по этому подземному лабиринту. В непроглядной тьме даже стрелок оказался бы бессилен идти по следу. Но его подбадривала мысль о том, что, стараясь держать свое обещание, Роланд, может быть, избежал смерти. Они повернули налево, направо, потом опять налево. Когда в попытке компенсировать утраченную Джейком способность видеть прочие чувства мальчика обострились, у него возникло смутное ощущение, что вокруг другие туннели. Приглушенный шум дряхлых, выбивающихся из сил механизмов то на миг набирал громкость, то замирал, когда идущих вновь обступали каменные городские фундаменты. По подземелью гуляли сквозняки, порой теплые, иногда холодные. Смрадное дыхание туннелей, пересекавшееся с тем, по которому двигались пират и мальчик. В местах таких пересечений плеск шагов Джейка и режь глотки подхватывало недолгое эхо. Один раз Джейк едва не размозжил себе голову о какой-то металлический предмет, торчавший из потолка. Досадливо шлепнув по нему рукой, мальчик нащупал что-то вроде большого вентиля, после чего стал на ходу шарить руками в воздухе, стараясь выяснить, что впереди. Режь глотку задавал Джейку направление ударами по плечам, как возница мог бы править валами. Они двигались с приличной скоростью, быстро, но не бегом. Режь глотку мало-помалу отдышался и сперва замурлыкал себе под нос, а потом запел тихим, на удивление мелодичным тенором.
«Рибл-ти-ти-бл-ти-ток-ток, сыщу работу, куплю перстенек, чтоб краля-голубка пустила под юбку и не дорожилась, тибл-ти-ток. За что я плачу? За то, что хочу. Кое с чем поиграться, ти-ти-бл-ти-ток».
Последовало еще примерно 6 куплетов на ту же тему, прежде чем режь глотку умолк.
«Теперь спой ты, козленочек!»
«Я никаких песен не знаю», —
пропыхтел Джейк, надеясь, что кажется запыхавшимся сильнее, чем было на самом деле. Он не знал, сумеет ли извлечь из этого какую-нибудь пользу или нет, но здесь, внизу, в темноте, казалось, стоило бороться за любое преимущество. Режь глотку саданул Джейка локтем по лопаткам, и мальчик едва не растянулся в доходившей до щиколоток воде, сонно струившейся по туннелю, в котором они шли.
«Лучше припомни-ка, чего не то. Ну, конечно, дело, коли кому охота, чтобы я выдрал ему из спины хребтину, так ее распротак».
Пират помолчал и добавил.
«Здесь водятся привидения, мальчик. В каждой растреклятой машине живут. Пени их отгоняют. Нечто не знаешь. Запивай!»
Джейк крепко призадумался, не желая схлопотать от режь глотки еще один любовный тычок. Извлек из памяти песенку, которой научился в летнем лагере в возрасте то ли 7, то ли 8 лет. Он раскрыл рот и загорланил в темноту, слушая, как шуму бегущей и падающей воды и глухому стуку древних механизмов прибавляется отраженное стенами эхо.
«Люблю я девчонку в короткой юбчонке, корма, как у яхты, глазенки, агат. Ее обуваю, ее одеваю, а денежки и на ветер летят. Люблю я блондинку, красотку, картинку, у ней что ни день, то новый наряд. Пальтишки, платьишки, рубашки, штанишки, а денежки и на ветер летят».
Режь глотку вдруг ухватил Джейка за уши, точно это были ручки кувшина, и рывком остановил.
«Прямо перед тобой дыра»,
— сказал он.
«Голос у тебя, козленочек, таковский, что я, ей же ей, разодолжил бы целый свет, кабы дал тебе туда свалиться. Однако ж тик-так сия нипочем не одобрит, а посему, смею думать, еще некоторое время тебе ничто не грозит».
Режь глотку выпустил горевший огнем уши Джейка и вцепился в его рубашку.
Теперь нагинайся, покуда не нащупаешь лестницу на другой стороне. Да осторожнее, не то подскользнешься, слетишь вниз и меня за собой стащишь.
Вытянув руки перед собой, Джейк осторожно наклонился вперед, страшась падения в невидимую яму. Шаря в поисках лестницы, он вдруг осознал, что в лицо ему с тихим шипением веет выходящий из отверстия теплый воздух, чистый и почти благоуханный, а внизу брежет слабый розовый свет. Пальцы Джейка коснулись стальной перекладины и сомкнулись на ней. Оставленные зубами Иша ранки на левой руке мальчика вновь открылись, и он почувствовал, что по ладони потекла кровь.
«Есть?»
— спросил Режглотку.
«Да».
«Так полезай вниз, чё ждёшь, каналия?»
Режглотку выпустил рубашку Джейка, и тот представил себе, как пират заносит ногу, намереваясь пинком взад сообщить ему ускорение. Джейк перешагнул слабо мерцающий провал и начал спускаться по лестнице, стараясь как можно меньше пользоваться поврежденной рукой. Здесь перекладины были чистые, ни мха, ни грязи и почти никакой ржавчины. Колодец был очень глубок, и Джейку торопливо, чтобы Режглотку не наступил ему на руку сапогом на толстой подметке, карабкавшемуся вниз, вдруг вспомнилось путешествие к центру Земли, фильм, который он когда-то смотрел по телевизору. Глухой дрожащий гул нарастал, розовое свечение медленно разгоралось. В шуме механизмов по-прежнему чудился некий намек на неполадки. Но слух подсказал Джейку, что оборудование здесь в лучшем состоянии, чем машина наверху. А достигнув, наконец, дна колодца, мальчик обнаружил, что пол сухой. Новая горизонтальная шахта была квадратного сечения, высотой около 6 футов и выслана проклепанной нержавейкой. Прямая как струна, она тянулась в обе стороны, насколько хватал глаз. Подсознательно, даже не задумываясь об этом, мальчик понимал, что и этот туннель, который должен был пролегать минимум в 70 футах под ладом, также повторяет ход луча. А где-то впереди, в этом Джейк был уверен, хотя не мог бы объяснить почему, прямо над туннелем стоял поезд, который они пришли найти. Под самым потолком шахты вдоль стен тянулись узкие зарешоченные вентиляционные отдушины. Именно оттуда тек чистый сухой воздух. Кое-где с решеток голубовато-серыми бородами свисал мох, но большая их часть оставалась чистой. Под каждой второй отдушиной была нарисована желтая стрелка, а под стрелкой значок, отчасти похожий на строчное латинское «Ти». Стрелки указывали в ту сторону, куда направлялись Джейк с Режглоткой. Розовый свет шел от стеклянных трубок, параллельными рядами размещенных на потолке шахты. Примерно одна из каждых трех не горела, иные судорожно мигали, однако по меньшей мере половина светильников еще работала.
«Неоновые лампы!» – изумился Джейк. «Ничего себе!»
Режглотку тяжело спрыгнул на пол рядом с ним. Он заметил удивление Джейка и ухмыльнулся.
«Что, славно? Летом прохладно, зимой тепло и харчей столько, что 500 душ за 500 лет не перевести. А ведано тебе, что самое приятственное, козленочек, самое расприятственное в всем славном мошенстве!»
Джейк отрицательно потряс головой.
«Зрелюги, мать их, лиходельница! Знать не знают про сие местечко. Они думают, тут внизу чудовище. Поди застукай кого из их братьев, чтобы он без особой на то надобности подступился к крышке сточного люка ближе, чем на 20 стоп!»
Режглотку запрокинул голову и от души расхохотался. Джейк молчал, хотя холодный голос в самой глубине его сознания твердил, что, пожалуй, было бы дипломатичнее присоединиться к веселью. Мальчик не смеялся, поскольку точно знал, что именно чувствуют зрелые. Под городом действительно обитали чудовища, тролли, домовые богарты, привидения и орки. Разве один из них не захватил его в плен? Режглотку толкнул его куда-то влево.
«Шел! Мы почти на месте! Хоп!»
Они поспешили дальше. Их шаги, стократ повторенные эхом, летели им вслед. Минут через 10-15, примерно в 200 футах впереди, Джейк увидел герметическую дверь-люк. Они подошли поближе, и мальчик разглядел на ней колесо большого вентиля. Справа от двери на стене висела коробка радиофона.
«Моченьки нет! Заморился!»
Задыхаясь, выговорил Режглотку, когда они очутились перед дверью в конце туннеля.
«Эдакие подвиги не для коллег вроде твоего старинного приятеля, будь я мерен!»
Он ткнул большим пальцем в кнопку переговорного устройства и проорал.
«Есть, тик-так! Я пригнал мальца! Без шума и пыли, так что любо-дорого. Даже волос по стреленку не растрепал. Что я тебе говорил? Доверься лишь глотке, говорил я. Он-то не оплошает. Ну же, отворяй! Впусти нас!
Он отпустил кнопку и нетерпеливо посмотрел на дверь. Колесо вентиля не поворачивалось. Вместо этого из динамика переговорного устройства раздался равнодушный ленивый голос. Режглотку страшно нахмурился, длинными грязными ногтями поскреб подбородок, потом приподнял повязку, прикрывавшую больной глаз, и извлек еще один сгусток зеленовато-желтого клейкого месива.
«Ох уж этот тик-так с его паролями!»
С раздражением и тревогой пожаловался он Джейку.
«Малый он башковитый, спору нет, но сдается мне сие уж чересчур!»
Надавив на кнопку, режглотку завопил.
«Да будет тебе тик-так! Коли не признал мой голос, возьми слуховой рожок!»
«Признать-то я признал!»
Растягивая слова, прогнусавил динамик. Джейку этот голос напомнил Джерри Рида, который играл партнера Берта Рейнольдса в фильмах про полицейского и бандита.
«Но ведь я не знаю, кто там с тобой, верно? Или ты запамятовал, что глаз о прошлом годе крякнулся? Говори пароль, режь глотку. Не то сгною под дверью».
Режглотку запустил палец в нос, извлек засохшую соплю цвета мятного желе и втиснул ее в решетку динамика. Джейк в немом восторге наблюдал эту детскую демонстрацию дурного нрава, чувствуя, как внутри клокочет непрошенный истерический смех. Неужели весь этот путь по изобилующим ловушками лабиринтам и погруженным во мрак тоннелям они проделали лишь для того, чтобы их манежили здесь, у двери люка? Только потому, что Режглотку не может вспомнить тик-таков пароль. Режглотку злобно покосился на мальчика и содрал с головы пропотевший желтый шарф. Под ним обнаружилась плешь, украшенная редкими, похожими на иглы дикобраза, пучочками черных волос и глубокой вмятиной над левым виском. Режглотку заглянул в складки шарфа и вытянул оттуда клочок бумаги.
«Да благословят тебя боги, ухало!»
– пробормотал он.
«Ухало печется обо мне поистине, яко мать родная!»
Он стал разглядывать бумажку, поворачивая ее то так, то эдак. Наконец протянул ее Джейку, и в полголоса точно тик-так мог слышать его, даже когда кнопка «Говорите» на интеркоме не была нажата, сказал.
«Ты по всему видать из господ, верно? А наипервейше, чему учат господских сынков, а после того, как они выучатся не жрать дерьмо и не ссать по углам, это грамоте! Вот и прочти мне словцо с этой бумаги, пострел, ибо оно выскочило у меня из головы, будь я мерен».
Джейк взял бумажку, посмотрел в нее, снова поднял глаза на режглотку и спокойно спросил: «А что, если я не стану читать?» От такого ответа режглотку на миг опешил, а потом заулыбался с опасным добродушием.
«Как что? Схвачу тебя за глотку, да сделаю из твоей башки дверной молоток!»
— ответил он.
«Вряд ли сие убедит старину Тики впустить меня, ибо он по сию пору места себе не находит из-за удальца, с коим ты водишь дружбу. Однако ж сердце мое бесконечно возрадуется, когда твои мозги закапают с этого вот колеса».
Джейк задумался. Внутри у него все еще клокотал мрачный смех. Тик-так, конечно, был малый довольно башковитый. Он понимал, что режглотку, который все равно уже умирал, трудно будет убедить выдать пароль, даже если Роланд возьмет его в плен. Тик-так не учел другое – никудышную память режглотки. Несмотря на свои смелые речи, режглотку с неподдельной тревогой наблюдал за Джейком. И мальчику вдруг стал понятен факт, открывавший перед ним широкие возможности. Может быть, режглотку и не пугала смерть. Но унижение он боялся как огня. «Ладно, режглотку», — мирно сказал мальчик. «На этом клочке написано «Тароватый».
«Дай сюда!»
Режглотку выхватил бумажку у Джейка из рук, спрятал ее обратно в шарф, поспешно обвязал голову желтой тканью и нажал кнопку интеркома.
«Тик-так! Ты еще тут?»
«А где же мне быть? У черта на куличках?»
В тягучем, чуть гнусавом голосе звучало легкое изумление. Режглотку показал динамику покрытый белесым налетом язык, но его тон, когда он заговорил, был заискивающим, почти раболепным.
«Пароль! Тароватый! Поистине превосходное словцо, будь я мерен! А теперь впустите же меня, разброни вас боги!»
«Конечно!»
— отозвался тик-так. Где-то неподалеку заработал невидимый механизм. Джейк вздрогнул. Колесо вентиля посреди двери завертелось. Когда оно остановилось, режь глотку схватился за него, рванул дверь на себя, ухватил Джейка за руку повыше локтя и втолкнул за приподнятый порожек в самое странное помещение, какое доводилось видеть мальчику. Роланд спускался в тусклый розовый свет. Из раскрытого ворота его рубахи выглядывали блестящие глаза Иша. До предела вытянув свою отнюдь не короткую шею, ушастик шумно втягивал носом теплый воздух, струившийся из вентиляционных отдушин. В темных переходах наверху Роланд вынужден был целиком и полностью полагаться на нюх ушастика. И очень боялся, что в текучей воде зверек потеряет след мальчика. Но услыхав пение, сперва режь глотки, а затем Джейка, его отголоски доносились к ним по трубам, стрелок немного успокоился. Иш вел правильно. Иш тоже услышал голоса. До тех пор он двигался медленно, осторожно и даже время от времени возвращался по следу обратно, чтобы убедиться в своей правоте. Но, заслышав голос Джейка, припустил бегом, натягивая сыромятный поводок. Роланд боялся, как бы Иш не окликнул мальчика своим резким голоском. Однако ничего подобного ушастик не сделал. Они добрались до шахты, которая вела на нижние уровни этого дицейского лабиринта. И тут Роланд услышал шум нового механизма, возможно, какого-то насоса. А следом гулкий металлический ляск смаху захлопнутой двери. Очутившись на дне шахты, там, где начинался квадратный туннель, стрелок окинул быстрым взглядом уходящий в обе стороны двойной ряд светящихся трубок. В них, увидел он, как и в вывеске над заведением Балазара в Нью-Йорке, горел болотный огонь. Роланд повнимательнее присмотрелся к узким хромированным планкам вентиляционных решеток на стенах под самым потолком, к стрелкам под ними и освободил шею Иша от кожаной петли. Иш нетерпеливо встряхнул головой, откровенно радуясь, что избавился от поводка.
«Мы уже близко», — прошептал стрелок в навостренное ухо ушастика. «А потому должны вести себя тихо. Понимаешь, Иш, тише воды, ниже травы».
Хриплым шепотом повторил Иш, что в иных обстоятельствах было бы очень забавно. Роланд спустил ушастика с рук, и Иш немедленно кинулся в туннель, вытянув шею и опустив мордочку к самому стальному полу. Роланд слышал, как зверек бормочет себя под нос.
«Эй, кайк!»
Вынув револьвер из кобуры, стрелок последовал за ушастиком.